Наша судьба, как садху, это шравана. Шравана – это слушание об истине, внимание истине. В более широком смысле шравана – это не только слушание, а получение благословений, внимание нисходящей истине от священных писаний. И сначала шравана – это слушание, буквально учение дхармы из священных писаний. И этот аспект истины очень важен в ведической традиции. То есть шравана – это не просто мы слушаем что-либо интересное на тему освобождения. Мы слушаем священные писания. Поскольку священные писания, шрути – это то, что буквально исходит из Бога-творца. И также мы слушаем комментарии к священным писаниям. Считается, что комментарии к священным писаниям нужно получать от гуру, который является шротрия и брахмаништха. То есть шротрия – это тот, кто знает священное писание, пользуется ими. Брахмаништха – тот, кто утвержден в абсолюте, утвержден в брахмане благодаря утверждению воззрения и созерцания. И вот начальное такое понимание шравана, вот именно такое в ведической традиции. В процессе шраваны ученик должен, с одной стороны, понять абсолютную истину, например, понять раздельность атмана, своей природы и пяти оболочек, или понять принцип абсолюта брахмана. С другой стороны, он должен опровергнуть свои ложные взгляды. Он должен опровергнуть свои ложные двойственные представления, не согласующиеся с учением адвайты. То есть мало мы должны что-то понять в общем, мы должны проделать внутреннюю работу и опровергнуть свое неведение. И ученик опровергает свое неведение с помощью гуру. Но не так, что гуру опровергает в ученике его неведение. Говорят, ты не прав, ты заблуждаешься. Это все иллюзия, а это брахман. А все твои мысли никакого значения не имеют. Это сказать очень легко, но это ученику никакой пользы не принесет. И шравана, она помогает ученику понять, как самому научиться опровергать свои ложные взгляды. Не с помощью других, а самому выработать такую способность. И такая способность – это и есть васанакшая, самоосвобождение. То есть самоосвобождение означает вместо того, чтобы следовать ложным взглядам, а все, что идет от ума, это в принципе на уровне относительной истины, мы сейчас касаемся абсолютной истины, не относительной, абсолютной. Это, конечно, ложные взгляды. Все, что от ума, неважно какие, про плохие, хорошие. Все, что от ума, оно изначально ложно. И вот мы должны их опровергнуть. И опровергнуть с помощью самоосвобождения. И сначала мы не умеем самоосвобождения. Не владеем самоосвобождением. Мы не умеем, как это, растворять васаны с силой самоосвобождения. У нас не получается. Так говорят. Все понимаю, но самоосвободить не могу. Значит, мы не умеем. Но и не требуется, вначале не требуется таких навыков созерцательной практики, чтобы у вас все самоосвобождалось в своей природе. Это требует годы воспитания ума. Но вы легко можете сделать то же самое логикой, концепциями. Вы можете самоосвобождение интеллектуальное применить. И вот это можно легко, стоит вам впитать учение Адвайты, философию Адвайты, вы легко можете справляться. Например, если у вас возникает привязанность, вы говорите так: мое истинное «я» не имеет отношения к телу, оно не имеет отношения к уму, к энергетическому телу, причинному телу. Я блаженный атман – это пурнатва, он лишен всякой привязанности, я пребываю в сатчитананде. Следовательно, какая может быть во мне возникнуть привязанность? Я изначально свободен от всех связанностей. Я буду пребывать в атмане. Это достаточно, это значит, на уровне ума вы опровергли ложные взгляды своего ума на привязанность. То есть ум говорит, привязанность – это хорошо, привязанность – это полезно, привязанность – это помогает жизни, это помогает здоровью, эго, чему он еще может помогать. Ну, ум всякое может придумывать, А вы опровергаете, говорит, ум, ты проводник моей кармы, ты представитель, ты дипломат моей старой кармы, которая завела меня сюда. Ты не несешь истину Адвайты, ты не несешь истину Упанишат, истину святых. Ты несешь мою глупую карму, которую я создал ранее. Почему я должен слушать тебя? Я тебя опровергаю силой знания философии Адвайты. Ты лжешь, ум. Привязанность не полезна. Упанишады, Брихадараньяка Упанишады, вот что говорит. Яжнавалкья, вот что говорит. Шишанкарачарья, Панчакоша, Вивека Чудамани, вот что говорит. Он говорит, что я изначально атман, свободный от привязанности. Следовательно, зачем мне тебе слушать? И эта работа вы проделываете на уровне ума, примерно размышляя. И когда привязанность ушла, вы освободили немножко свою привязанность силой юкти, рассуждения, основанного на священных писаниях. И вот начальный этап, он выглядит примерно так. Вы просто должны владеть знанием священных писаний и логикой, юкти, силой рассуждения, основанной на священных писаниях. И поскольку мы доверяем, что священные писания пришли от по цепи парампары, от святых, от древа прибежища, от божеств, от самого Творца в форме вед, а веда главная часть это Упанишады, и мы этому абсолютно доверяем, мы принимаем авторитет Шрути, то мы можем использовать такую логику священных писаний для того, чтобы справляться с любыми проблемами своего ума. То есть просто правильное рассуждение. Это касается именно воззрения, это касается абсолютной истины. Нам не надо использовать юкти, мудрое философское рассуждение из Адвайта Веданты в бытовых вопросах. Потому что бытовые вопросы имеют свою логику и свое применение в человеческом мире. Мы не можем отвергать какие-то отдельные вопросы. Если вы попробуете буквально применять воззрение в поведении, вы скажете, это ошибка, ты смешиваешь абсолютно и относительную истину. Ты смешиваешь воззрение и поведение. Ну, например, когда вы варите суп, вы стараетесь, чтобы он был вкусный. Вы не злоупотребляете адвайтическим воззрением, говоря, что атман вне формы, имен, цвета, вкуса и запаха. Следовательно, я могу насыпать соли пол кастрюли. Вы не используете воззрение Адвайты, не говорите полностью соленый или вообще не соленый, никакой разницы. Если вы так сделаете, вам скажут, ты мешаешь абсолютную истину. Парамартхикасати, я относительную истину. Самвриттисати. Ты смешиваешь воззрение и поведение, этого не надо. То есть относительная истина, она всегда конкретна, она действует в месте, времени и в обстоятельствах. И мы должны понимать свои обстоятельства, учитывать. Но при этом относительная истина, она всегда подчинена абсолютной. То есть это такой принцип, три пишем, два в уме. Что это значит? Мы варим хороший вкусный суп, но в уме держим воззрение абсолютной истины. Что суп иллюзорен, что процесс делателя тоже иллюзорный, все есть лила брахмана. Да? Но мы его не проговариваем, мы буквально не применяем его в относительной жизни, а применяем относительную логику. То есть в сознании держим воззрение, а в поведении действуем гибко согласно относительным обстоятельствам. Это и будет называться гармонично сочетать воззрение с поведением. Такой принцип, как в школе. Три пишем, два в уме. Воззрение держим абсолют, в относительном применяя методы этого мира. И мы применяем логику юкти, ведических писаний. И когда мы слушаем комментарии, а санатана дхарма и индуизм – это также комментарии. Он существует в комментариях. Очень важно получать устное наставление у падеша. И наша традиция – это также традиция устных наставлений. Комментарий означает, мы получаем разъяснение и сами пытаемся вырабатывать взгляд на мир согласно логике священных писаний. Шрутри означает знать шрути, а брахманишта означает утверждаться в брахмане. Когда мы получаем комментарий от того, кто является шрутри, брахмаништха, мы можем многообразно ко всем ситуациям жизни применять ведические истины, потому что ситуаций в жизни очень много. И не все из них прописаны буквально в Упанишадах. Например, в эпоху Брахмана Гаргачарьи, в эпоху Начикетаса, Яджнавалки, Васиштхи, Рамы, Вишвамитры не было интернета. Там ничего не сказано про интернет. Нет. А мы живем в этой эпохе. Тем не менее, эти истины также актуальны. И нам надо понять, как нам применить буквально в наших обстоятельствах конкретных вот эти истины. И когда мы получаем такие комментарии, у нас появляется понимание, как мы можем использовать философию Адвайты для самоосвобождения. Юкти через логическое рассуждение. И вот мы должны воспитать в себе такой освобожденный ум, ум, основанный на ведическом рассуждении, на рассуждении в плане философии Адвайты. Ну, как это еще иногда говорят? Ментальный каркас адвайтиста. Вот. То есть часто люди пытаются созерцать и огорчаются, почему у них не получается самоосвобождение, а у них даже ментальный каркас еще адвайтиста не сформирован. А бытовой ментальный каркас человека мира сего. Как ты можешь преуспеть в созерцательном самоосвобождении? Это невозможно. У тебя еще ум человеческий, а ты пытаешься выйти в неум, еще выше. У тебя ведь фундамента нет. То есть человеческий ум не может выполнять самоосвобождение, даже применяя какие-то глубокие методы, санкальпы, шамхави, мудру. Это невозможно. То есть сначала мы должны хотя бы на уровне ума овладеть философским самоосвобождением. То есть мы должны уметь вербально проговорить истину Адвайты и самому себе все разложить по полочкам. То есть мыслить в соответствии с текстами Вед, Упанишад, в соответствии с йогой Васиштхи, Трипурахаси. Другими словами, мы на ситуацию в любой момент интеллектуально должны посмотреть глазами йоги Васиштхи, глазами Риши Васиштхи. Не своими собственными глазами, потому что мы уже много жизней смотрели своими собственными от ума глазами, а сначала глазами Васиштхи. Хотя бы интеллектуально. Потом мы воспитаем себя так, чтобы смотреть своими собственными, самоосвобожденными глазами на ситуацию. Но это позже. То есть вы не можете успешно практиковать самоосвобождение и созерцательную практику, если у вас не сформирован такой менталитет адвайтиста. Менталитет адвайтиста означает, мы впитали воззрение интеллектуальное очень хорошо, и мы на любой вопрос можем гибко применять воззрение. Это не значит буквально цитировать, как некоторые проповедники-евангелисты, и все подчеркнуто в Библии. Они говорят, а вот здесь сказано вот такое, все, это авторитет, это закон, все, вы не можете противоречить. Мы немного по-другому. Менталитет адвайтиста, это значит, мы в общем понимаем механизм действия ведической философии, механизм ума, и как в конкретной ситуации его применить на уровне интеллекта. Это еще не созерцательное самоосвобождение, но оно работает. То есть у нас вместо запутанных рассуждений ума, вместо запутанности ума, есть ответ на любой вопрос жизни. Пусть он интеллектуальный, это еще не просветленный ответ. Пусть он от ума, из памяти цитат священных писаний, но он есть. Это лучше, чем ничего, да? Это лучше, чем как бы вообще в ступоре быть, как бы, разводить руками. Вот. Чем у ума вообще нет никакого ответа, или есть мирской ответ. Это менталитет адвайтиста. Это значит, мы легко на уровне ума можем ответить. Ну, пролили вам кипяток на кухне, да? И на уровне воззрения у вашего ума есть ответ на этот вопрос. Какой?
на вкус. Очищение кармы.
Так, ну это близко, да, близко. Я практикую и садхану единого вкуса, да? А для чего?
Для раскрытия внутреннего желания.
Угу. Да, так. Ну, так тоже. Ну, это более ответ позиции. В традиции ситхов больше, даже чем адвентический. Ну, тоже хорошо. А еще, то есть, если сказать, я не тело, и брахман свободен от переживаний, так? И в данный момент я осознаю себя как брахман.
Ну, сложно, когда чуток. Очень-очень получается далекое зрение.
Да.
Тело ошпарено.
Ну, у меня был такой случай. Практикуешь созерцание, созерцаешь кипяток, льется на руку, потом созерцаешь. Руке больно и так далее. Ты все можешь созерцать. Это. Но лучше, конечно, быть внимательным, чтобы ничего не лилось. Но у вас есть ответ на уровне ума. Или вам дают что-то хорошее. Вас поздравляют, вам дарят цветы, дарят подарки. На уровне ума ваш менталитет адвайтиста воспринимает все это с позиции адвайты, правильно. Не привязываясь. Не отвергая, но не привязываясь. Когда менталитет адвайтиста сформирован на все случаи жизни, вы не заблудитесь хотя бы на уровне ума. Вы не будете пробужденными полностью, но вы не заблудитесь, по крайней мере. Ваш ум никогда больше вас не запутает. И вы уже с таким даже пониманием равным образом сможете воспринимать и радость, и горе, победу и поражение. Вы станете сильным философом, таким как Шопенгауэр, Ницше. То есть в мирской жизни люди достигали большой степени вайраги просто за счет силы интеллекта, силы ясности. Был даже такой случай, когда Иммануил Кант, он шел и очень глубоко размышлял над какой-то проблемой. У него есть два текста, критика чистого разума и критика практического разума. То же самое примерно, что размышление над воззрениями, размышление над поведением. И он так глубоко погрузился в размышления эти. И обычно он приходил и сам садился на кровать, а трость клал в угол комнаты. И дальше так размышлял несколько часов. Такая интеллектуальная медитация. А в этот раз он так глубоко погрузился в размышления, что он трость положил на кровать, а сам стал в угол. И он несколько часов продолжал размышлять. Потом он так посмотрел, что-то не то. Как-то необычный порядок вещей. Он вспомнил, что он перепутал. А в другой раз ему девушка сделала предложение, и он сказал подумать. И он думал, по-моему, в течение 10 лет. Через 10 лет он пришел к ее отцу и сказал, что он согласен. Отец сказал, очень хорошо, но она уже вышла замуж, у нее дети взрослые. Вы опоздали. Вот интеллект, он работает вот так. Так когда у вас есть менталитет адвайтиста, размышления адвайтиста, вы можете справляться с интеллектуальной запутанностью, с чувственной запутанностью. Вы можете решать любые проблемы с таким менталитетом. Любые, кроме просветления. Потому что просветление на уровне менталитета не решается. Оно выход, оно призывает выйти за пределы ума. Но с таким фундаментом вы можете овладеть самоосвобождением. Опять же, это касается воззрения, не поведения. В поведении вам не нужно всегда и везде демонстрировать менталитет адвайтиста. Иногда это могут не понять. То есть, когда вы заходите в автобус, дайте пройти, это все иллюзорно. Вы не существуете. Брахман никуда не едет. Если вы так говорите, то вас не поймут. Это вы должны держать внутри. В поведении вы действуете так, чтобы учитывать место, время и обстоятельства, не путая его. И вот следующий этап, когда менталитет адвайтиста у вас состоялся, вы можете по-настоящему приступать созерцательной практике. Это предполагает, что менталитет адвайтиста у вас так укоренился, что вам не нужно уже быть на уровне ума. Вы можете позволить себе роскошь созерцательного присутствия. И вот отсюда рождается самоосвобождение, способность быть в самоосвобождении. То есть растворять силой пребывания в Боге, силой пребывания в адвайте все свои кармы, не давать уму проецировать, не давать уму привязываться. Рага – сила влечения сансары, и викальпа – сила проецирования ума. Это две самые большие силы, которые действуют на нас в сансаре. Рага увлекает, привязывает, ставит в зависимость от чего-либо, лишает нас целостности, пурнатвы. Викальпа – это способность ума проецировать все время, выдумывать, заставляет нас проецировать и путаться в проекциях. И вот силой самоосвобождения мы должны одолеть эти две силы. Одна внешняя, одна внутренняя. Внешняя постоянно нас привязывает, ставит в зависимость от чего-либо, рага. Внутренняя заставляет нас проецировать, заставляет ум рисовать различные картины и подпадать под их влияние. Вот. Лишить ум этих двух качеств, этих двух зависимостей через созерцательную практику на основании менталитета адвайтиста.
Когда проходит желание, жизненная сила очищается. Все замечательные качества и достоинства входят в сердце человека. Река желания течет только в сердце неумного человека. Как животное попадает в ловушку из-за стремления к приманке, так человек попадает в ад, следуя по пути удовлетворения желаний. Худшая слепота и старческий маразм – ничто по сравнению с ослепляющей манией, которую желание в мгновение ока приносит в сердце. Желание заставляет человека низкопоклонничать и раболепствовать, прижимая к земле. Даже бог Вишну стал карликом, когда решил что-то выпросить. Поэтому с безопасного расстояния стоит отказаться от желаний, источника всех страданий, разрушающих жизни всех существ. Но тем не менее, солнце светит и согревает землю тоже из-за желания. Из-за желания дует ветер, горы стоят на месте, а земля поддерживает всех живущих на ней. Все три мира существуют только благодаря желанию. Все существа в этих мирах связаны веревками желаний и стремлений. Можно разорвать самую крепкую веревку в этом мире, но из путь желания вырваться чрезвычайно сложно.
Желание — это энергия. Что это за энергия? Это либо материальная внешняя энергия, бахиранга шакти, например, влияние пяти элементов. Земля, вода, солнце, видимое, зримое, обоняемое, осязаемое. Все это бахиранга шакти. Внешняя материальная энергия Пракрити. Материальная энергия Вселенной. И наше влечение к этой энергии через рагу, через зависимость, это одна из форм желания. Либо это внутренняя энергия, джива шакти, татастха шакти. И вот как внешняя энергия, бахиранга шакти, так и внутренняя джива шакти, они обладают силой собственной гравитации, силой завлекать, ставить в зависимость. Если мы не распознаем эти желания как энергию, то есть плохие не сами желания, не как энергия, а плоха зависимость, плохо влечение, потыкание, попадание души во власть этих энергий. И вот когда душа попадает во власть этих энергий, в зависимость, то вот это называется рага, вот это плохо. Само по себе желание, оно нейтрально, энергия нейтральна. Например, вода нейтральна. Вода просто вода. Но в тот момент, когда у нас появляется привязанность к воде, желание купаться, постоянно мы желаем, у нас привязывается зависимость, допустим, сильная зависимость, тогда места, где нет воды, нам не нравятся. У нас уже появляется след за рагой, двеша, отвращение к местам, где воды нет. Мы перестаем их любить. Тогда, когда мы попадаем в места, где воды нет, мы начинаем страдать. А когда где она есть, мы счастливы. Тогда наше восприятие Вселенной сужается в зависимости от элемента воды. А таких ведь желаний много на каждом элементе. Их выстраивается очень много в результате. Рага порождает двешу, двойственное восприятие, отвержение противоположного. И вся наша Вселенная как бы окрашивается в эти цвета. И сама по себе вода ничего такого. Это просто элемент. Но наша зависимость и ограничение в уме – вот что связывает нас.
О, Рама, откажись от желаний, отказавшись от потребности думать или концептуализации. Разум не существует без концептуализации. Сначала пусть понятие «я», «ты», «это» не возникают в разуме, потому что из-за этих основных образов возникают надежды и ожидания. Если ты можешь удержаться от построения этих образов, тебя будут считать мудрым человеком.
И вот здесь Васиштха дает Раме наставление по практике несоздания концепции и образа. По пресечению он уже дает Раме подготовленному. Принц Рама прошел превосходную тренировку, занимался йогой, то есть это садху. Он дает ему наставление по вхождению в неконцептуальную осознанность. Вы не можете войти в неконцептуальную осознанность, когда, пока у вас хотя бы концептуальная осознанность не выработана. Вот менталитет адвайтиста, о котором мы говорили. Попытка войти в неконцептуальную осознанность без хорошего менталитета адвайтиста, она чревата. Чем чревата? Ну, вы проваливаетесь в данные своего подсознания. И тогда у вас нет даже интеллекта, чтобы защитить вас от сознания. Подсознание – это темное море, в котором могут плавать и дельфины, но могут быть и кашалоты, и касатки, и акулы. И неизвестно, что выплывет. Если у вас много заслуг, ну, вы будете счастливо наслаждаться подсознанием в лучшем случае. Просто привяжетесь к хорошим переживаниям. Если заслуг мало, подсознание может оказать большое впечатление на ваш ум. Связать вас с нижними мирами, ну, разные вещи. То есть вхождение в подсознание через неконцептуальную осознанность, оно начинается с того момента, когда менталитет адвайтиста у вас сформирован, и вы накопили достаточно заслуг, и в особенности заслуг с древом прибежища. Гуру-йоги, связи со святыми, призывание древа прибежища, веры, шрадхи, связи с божественными мирами. Когда вы как бы строго утвердились в сатвик-бхаве, тогда вы можете входить в глубины подсознания, и сатвик-бхава будет поднимать ваше сознание до небесных миров, до сварга-локи, до махар-локи. Она сама по себе защитит вас от клеш, от негативных существ, от нижних миров. И вот тогда вхождение в неконцептуальную осознанность происходит легко.
Желания не отличны от чувства эго. Чувство эго – источник всех грехов. Целься в корень этого чувства мечом неэгоистичной мудрости. Не бойся. Рама сказал: «О, мудрый, ты говоришь, чтобы я отказался от чувства эго и от происходящего из него желания. Но если я откажусь от этого чувства, тогда я, несомненно, должен отказаться от тела и от всего, что основано на чувстве эго. Потому что тело и жизненная сила основаны на том же, на чем основано эго». Если обрублен корень чувства эго, то все дерево, тело и прочее тоже упадет.
Роберт Свобода в книге Акхора, по-моему, Кундалини, или по левую руку Бога, описывает, как его учитель с вами Вималананда пошел в ашрам к одному гуру, и там был ритуал, когда они брали цветок и подносили его. И цветок олицетворял их эго, и надо было поднести цветок и отдать свое эго. И Вималананда, он начал говорить так: если я отдам свое эго, то я умру. Если я вложу, я не могу это сделать, ведь я сюда пришел благодаря эго, я действую благодаря эго, как я могу? И он начал спорить, в общем, такой завязался, какой-то диспут философский. Потом вышли два индуса с таким грозным видом, попросили его уйти. Но это тот же вопрос, который задавал Рама. То есть, наверное, он хотел прояснить это. Мы должны прояснить, в чем здесь дело. Какова наша зависимость от эго? Что значит отдать эго, отказаться от него? Перестать действовать или перестать думать? Или что-то еще может быть? Или стать смиренным, как пучок травы? Мы должны понять это.
Можно ли, отказавшись от чувства эго, продолжать жить? Васиштха ответил: Рама, отказ от всех понятий, обусловленностей и концептуализации бывает двух видов. Одно основано на непосредственном знании или реализации, другое — на размышлениях. Я опишу их тебе подробно. Человек должен осознать собственное заблуждение и неверные концепции, подобные таким, как «я принадлежу этим объектам мира, и моя жизнь зависит от них. Я не могу жить без них, и они тоже не могут без меня существовать». Затем, посредством тщательного исследования, человек понимает, что не принадлежит этим объектам, а они не принадлежат ему. Так, через размышления, отказываясь от чувства эго, надо играючи выполнять действия, которые случаются сами по себе, сердцем и разумом, всегда спокойными и невозмутимыми.
Это то, о чем мы говорили, это юкти, логическое рассуждение, основанное на ведических писаниях Адвайты, и освобождение от привязанности через рассуждение. Был такой случай, жила одна колдунья, такая ведьма, белая колдунья. Она лечила людей, как обычно, отворот, приворот, заговор на удачу, на бизнес, снятие негатива, порча с глаза, венца безбрачия. Стандартный набор услуг. И однажды она подумала, что-то муж меня мало любит. То есть быть мужем ведьмы — это еще, наверное, та карма непростая. Потом давай приворожу себе мужа сильнее. Она наворожила, и муж стал ее любить. Боготворить. Все. Она подумала, ну вот хорошо теперь. Исполнил желание. Подумала, что-то я своего мужа, он меня любит сильно, а я его не очень. Может, мне себя сейчас приворожить. Она произнесла заговор на приворот, провела ритуал и себя приворожила. Почувствовала такую любовь к нему. Потом подумала, нет, это уже привязанность, это уже слишком, нельзя. Надо мне, наверное, отворожить обратно. Прочитала заговор на отворот. Сделал ритуал, все. И вот это показывает, что человек сам себя может приворожить к любому объекту и отворожить от любого объекта, что все это один ум, все это механизм ума. Если знать, то можно привязать ум, можно отвязать, можно вылепить из ума, как из пластилина, любую конфигурацию. И здесь мы делаем то же самое с умом, но не магией, а знанием текстов и веда-юкти, веданда-юкти, логическим рассуждением на тему абсолютной истины. То есть мы со своим умом можем сделать его свободным силой одного только логического рассуждения. Если вы не становитесь свободными, если какая-то проблема не решается, силой даже юкти, логического рассуждения, основанного на писаниях, это значит, вы просто плохо рассуждаете. То есть вы просто мало рассуждаете, или вы неавторитетно рассуждаете, что ваш ум не верит вашим рассуждениям. Вы рассуждаете, ум говорит, да, это ерунда. То есть ум где-то сильнее, чем вы рассуждаете. А если вы рассуждаете очень серьезно, с доводами, с авторитетными текстами, очень глубоко, так что докапываетесь до самой природы ума, до бессущности его желаний, ум сдается. Он меняет свои привычки, он разотождествляется с привязанными, он соглашается. То есть с умом можно работать, силой рассуждения. Все это процесс шравана и манана. Но все это считается все-таки подготовкой к неконцептуальному созерцанию. Неконцептуальное созерцание – это на порядок выше. Это мгновенное убеждение ума. Вот возникла гнев, возникла привязанность, возникла запутанность, и вы мгновенно ум убеждаете в величии Бога. Вы мгновенно ум перемещаете на благословение Бога. Мгновенно, вступая в связь с Абсолютом, развязываете проблему. Есть такое выражение «разрубить гордиев узел». Говорится, что Александр Македонский пришел в какой-то город, не помню какой город, может быть греческий, может быть римский. И там жители его славились разными умениями загадывать загадки, делать головоломки. И одна из загадок была связана с тем, что там был завязан такой узел, который никто не мог в жизни распутать, развязать. И они подошли и поднесли этот узел Македонскому с таким тонким намеком. Ну ты же великий завоеватель, ты завоевал полмира, значит ты должен этот узел развязать. А никто его не мог развязать. Александр вытащил меч и просто разрубил этот узел. Вот. Все сказали, ну вот, нашелся человек. Это значит, он не поддался на ухищрение этих жрецов этого города, он по-своему решил проблему, просто его разрубил. И вот такие головоломки наш ум постоянно такие узлы завязывает. Если мы попытаемся развязать, мы не справимся. Мы берем меч вивеки различающего знания, меч неконцептуальной осознанности, меч недвойственного зрения, просто мгновенно разрубаем. Поэтому это называют обнажающее осознавание. Стоит нам взглянуть на запутанность ума глазами ясного созерцательного присутствия, и какой-то сложный кармический узел он развязывается за секунды. Вот это самоосвобождение, васанакшая, пребывание в природе ума и метод самоосвобождения через пребывание в природе ума. И сначала такое самоосвобождение происходит за счет внимательности, ясности и самой атмавичары, самоисследования. Но на более высоких стадиях мы обнаруживаем одну такую вещь, парадоксальную и странную. Мы обнаруживаем, что в случае со сложными узлами кармы, которые связаны с нашими глубинными страхами, глубинными надеждами, нашего, так сказать, персонального самоосвобождения не хватает. Что оно имеет свои ограничения, потому что все-таки оно исходит из нас, из личности, оно еще не глубоко. И когда мы далее практикуем, мы обнаруживаем, что пришло время отсекать надежды и страхи силой самоотдачи. И вот второй уровень лая-йоги, следующее, более глубокое самоосвобождение – это самоотдача. Когда уже не только наша собственная ясность в форме обнаженного осознавания, неконцептуального осознавания участвует в этом, а в этом участвует божественная милость, в этом участвует Всевышний Источник. То, что превосходит нашу личность и нас.
Когда есть знание или непосредственное переживание недвойственной истины, человек оставляет чувство эго и обусловленность. Он не имеет чувства «это мое» даже по отношению к телу. Это называется непосредственным переживанием недвойственности. Человек, играючи, отказывающийся от чувства эго созерцательным и мыслительным методом, освобождается еще в этой жизни.
Итак, мыслительный метод, основанный на юкте, на логике рассуждений, писания, это низший метод. Вслед за этим идет метод созерцания с помощью обнаженного осознавания, с помощью аватханы. И следующий идет самоотдача. После самоотдачи тоже есть стадия, но это уже трудно назвать методом, трудно его как-то классифицировать, это называется самоузнавание. Самоотдача знаменует начало перехода от созерцательного самоосвобождения с внимательностью и небольшим усилием к полностью безусильному состоянию. От практики как собственного «я» к самоотдаче на божественную милость. То есть Бог, как прямое протягшее переживание, как божественная милость, как то, что превосходит нашу карму на стадии самоотдачи, вторгается в нашу жизнь. Если раньше Бог, Он присутствовал, но Он присутствовал больше на алтаре, в аналитических размышлениях, был где-то далеким, и мы надеялись с Ним встретиться с помощью нашей практики, и в основном все равно вера-то была всегда, прибежище было, связь со святыми, но все-таки мы надеялись на собственные усилия, на собственную ясность, то на этой стадии, на стадии самоотдачи, мы полностью полагаемся на Бога. Мы Его чувствуем вот так же близко, как собственную руку. И мы полагаемся на Бога по принципу «я не свой, я Божий». Мы полагаемся полностью на божественную милость. И здесь начинается много чудесного в жизни йогина. В его жизнь приходит преданность, вера, любовь, самоотдача. Много чистых пхав и много знаков божественной реализации. Это уже движение в сторону святости. Частично они могут и вначале быть. Если у вас гуру-йога, самая, вера, преданность вначале есть, они и вначале происходят. Но здесь они происходят как нектар, как поток благословений. И мы по-настоящему начинаем понимать, что означает полагаться на божественную милость, что означает Бог есть счастье, Бог есть любовь, Бог есть блаженство. Нам уже не нужно прилагать усилия логикой ведических писаний решать проблемы. Мы поддерживаем созерцание и осознанность, но теперь это созерцание и осознанность не требует таких усилий, как это было раньше. Это происходит полностью естественно, когда мы не покидаем пребывание в Боге.
Тот, кто срубает чувство эго под корень непосредственным опытом, становится совершенно спокойным. Он тоже свободен. Джанака и другие подобные ему следовали по пути размышлений. Другие, имеющие непосредственное переживание недвойственности, едины с Брахманом и поднялись над осознаванием тела. И те, и другие освобождены и становятся едиными с Брахманом.
Джанака учился у Аштавакры. Аштавакра учил учеников санскриту, ведической мудрости, и Джанака уже был реализованным достаточно. Но он захотел поучиться у Аштавакры, потому что Аштавакра был знаменит достаточно. И он тоже пришел к нему как бы на сатсанг. И Аштавакра не начинал сатсанг, пока Джанака не приходил. И другие ученики, они как бы так начали роптать и даже с недоверием смотреть на Аштавакру, говоря: вот, мы простые ученики, а вот Джанака царь. Поэтому Аштавакра не начинает сатсанг, не начинает лекцию, пока Аштавакра не начинает, пока Джанака не придет, потому что Аштавакра водится с царями, он любит царей учить, он ценит сильных мира сего, уважает власть. Вот. И так начали относиться. Сам он говорит, что все абсолютно, мир иллюзорен, что он садху. Такие в них начали. Аштавакра услышал и сказал: вы глупая, я жду Джанаку не потому, что он царь. Мне все равно, царь или простолюдин. Я жду Джанаку, потому что он реализованное существо, он достоин знака уважения. Я высказываю уважение его реализации, а не его царской короне. И никто из них не поверил этому. Они думали все-таки, что Джанака — это просто царь, и ему высказываются знаки внимания как царю. И что даже их учитель высказывает знаки внимания царю. Когда Джанака пришел, один из учеников прибежал и сказал: «Там Митхила горит, там все ваше царство горит». И все ученики выбежали, и у них тоже были там дома, все они были из Митхилы, спасать свое имущество. Один только Джанака не шелохнулся, он продолжал сидеть на сатсанге и слушал, что Аштавакра скажет. И все побежали, Аштавакра спросил Джанака: «Там же горит твое царство, чего же ты не берешь?» Джанака так заулыбался. Да, и перед этим это был трюк Аштавакры. Аштавакра силой своих ситхи внушил, что Митхила горит. Реально она не горела. Ну, он передал такое свое видение, там возникла паника, и все, кто из Митхилы, побежали туда. Только Джанака не подпал под этот трюк, под магию Аштавакры. И Джанака улыбнулся, сказал: «Ну, на все Божья воля, на все Божья воля. Но нет ничего, что в Митхиле, чтобы горело моего». И несколько раз так Аштавакра говорил: «Смотри, там же пожар». Джанака так говорит: «На все Божья воля. Если что надо, то сгорит. Если не надо, ничего не сгорит». И потом Аштавакра сказал: «Ну что, вы убедились? Все вы подпали под влияние иллюзии, под влияние моей. Только Джанака остался с пробужденным умом. Поэтому я его уважал как садху, а не как царя».
Того, в ком желательное и нежелательное не вызывает волнения, кто живет и действует в этом мире, внутренне совершенно не затрагиваясь им, как в глубоком сне, считают освобожденным мудрецом. Васиштха продолжил: «О Рама, вышедшие за пределы телесного осознания тоже вне всевозможных описаний. Сейчас я попробую описать тебе природу тех, кто освободился еще в этой жизни. Желание, возникающее в результате естественных процессов, лишенное стремления к его исполнению, таково желание просветленного».
Желания с точки зрения просветленного являются природными мудростями. Они исходят из природных мудростей пяти элементов. Из равностной мудрости элемента земли, из сердцелоподобной мудрости элемента воды, из различающей мудрости элемента огня, из всесвершающей мудрости элемента ветра и всеохватывающей мудрости элемента пространства. Вот когда даже у нас гордость возникает, она целиком освобождена, она исходит из всеохватывающей мудрости элемента пространства. Это просто искаженная форма мудрости всеохватывающего пространства. И когда другие желания или другие клеши проявляются, они исходят из чистого состояния, но не распознаются нами, и из-за этого мы подпадаем под власть. И реализация пробужденных такова, что желания их не беспокоят, потому что они уже растворились в мудрости. На энергетическом уровне как это происходит? Возникла энергия в чакре, чакра завибрировала, и эта энергия через мгновение втянулась в центральный канал. Сознание распахнулось еще ярче. Желаний нет, есть только чистая вибрация энергии. И тогда говорят, что желания ситхов или игра энергии ситхов является украшением на зеркале их осознавания. И гирлянда на шее Дататрея, змеи на шее Шивы — это вот демонстрация такого принципа энергии желаний как украшения. Концепция желаний, энергии желаний как украшений на зеркале естественного состояния — это очень высокая концепция, принадлежащая именно традиции Сахаджияны и высшим традициям Анутара Тантры. Это не традиция сутры, где желания отвергаются и показывается их негативность и пагубность, где они очень отрицательные. И это также не традиция Тантры, где желание очищается и преображается за счет визуализации, почитания и прочего. То есть, если есть какое-то желание, оно преображается в божество, и йогин визуализирует это божество как воплощенную форму желания и преображается в него за счет этого желания, сублимируется. Здесь желание оставляется без внимания, потому что погруженность присутствия так глубока, что желание не забирает на себя никакой энергии, оно не сопровождается ни рагой, ни викальпой. Оно является просто чистой энергией, которая уже освобождена в своей природе, и которая в форме чистой энергии просто дополняет принцип естественного состояния. И концепция восприятия желаний как украшения не годится для начинающих садху. Если они так будут воспринимать свои желания, у них не будет никакой силы, они не смогут победить свои желания и стать сильными садху. Это концепция для тех, кто их уже победил. Это не то, что надо применять как путь, это скорее факт плода. Вот так. Но именно оно так и есть. То есть любые желания истекают из природы ума, они двойственны. И когда мы осознаем природу ума, желания перестают быть пагубными, перестают привязывать, желания очищаются, и они становятся игрой энергии естественного состояния без приятия и без отвержения. Это очень высокая концепция, на самом деле. Не надо думать, что это так просто воплотить. На Западе люди в традиции неоадвайты желают применять, и она кажется очень привлекательной. Но ничего не получается у них. Потому что это факт реализации, это не то, что можно применять. Если это факт реализации, это так и есть. Но вы не можете до реализации это реально применить. Это означает, что зеркало ума, где же есть желание, нет желаний, оно одинаково реализовано в едином вкусе. То есть, что сознание настолько отдельно от желаний, настолько пребывает в благословении, что желание не имеет над вами никакой власти. Есть такой рассказ. Два йогина старых, муж и жена ванапрастхи, шли в горы. Они приняли отречение. И они отреклись от мирской жизни. И когда они шли, они заметили слиток золота. Сначала заметил старик. И он его заметил. И чтобы жена его не заметила, он отвернулся в другую сторону, чтобы она не смотрела в ту же сторону. То он подумал, он увидит золото, всплывут материальные привязанности, мы только отреклись, оно упадет духовно. Он повернулся в другую сторону, типа ничего не заметил. А эта женщина тоже заметила золото, и она заметила, как он отвернулся. И она сказала, ты чего так нервно реагируешь на золото? Это не я привязан, тебе не надо беспокоиться, еще ты привязан. Ты слишком переоцениваешь золото.
Но желание, которое связано со стремлением к внешним объектам, способствует усилению несвободы. Когда в сердце исчезли все понятия, основанные на чувстве эго, внимание мудрого и просветленного направляется естественным образом. То, что страдает от взаимодействия с внешними объектами, это стремление, которое способствует несвободе. Не затрагивающее сердце естественное случайное желание, не приносящее волнения ни в присутствии, ни в отсутствии объекта этого желания, это освобождение. Это желание, существующее даже до взаимодействия с объектами, существует и сейчас, и всегда. Это естественно и не вызывает проблем и свободно от загрязнения. Такое желание рассматривается мудрыми как непривязывающее.
Когда желание лишается раги, силы притяжения, и оно не пробуждает в уме викальпы, проецирующие силы, создающие карму новой жизни, такое желание, неотделимое от зеркала, недвойственной осознанности от присутствия является спонтанной игрой энергии и украшением естественного состояния. Вот когда вы видите различные расписанные, иконописные изображения святых, вот много атрибутов, много украшений, гирлянды, лучи света, лотосные троны, сабли, топорики, тришулы, копья, вель, луки, мечи, чаши. Вот это вот та энергия, о которой говорят, что эти желания стали украшением естественного состояния. Вот это их желания, но теперь эти желания стали их украшениями, стали их атрибутами. И они превратились, отдельные из них превратились в крия-шакти, способность действовать. Другие из них превратились в вайшвари-шакти. То есть каждый атрибут – это определенная сила шакти. Айшвари-шакти – это способность владычествовать, осуществлять всемогущество. И тогда все желания, неотделимые от недвойственного пространства осознавания, являются формами шакти, которые являются атрибутами божественных существ. Это их силы, их цветение, ридхи и ситхи. Например, когда ваша гордость растворится, она превратится в величие божества. И вы, когда преображаетесь в божество методами тантрической визуализации, она может воплотиться в лотосный трон. Вот то, что раньше было гордостью мирской, превратилось в лотосный трон божества. Или когда была привязанность силой четырех бесконечных, привязанность, соединенная с зеркалом естественного состояния, преображается в бесконечную ауру, бесконечной любви и сострадания ко всем живым существам без разделения. Она преображается в вашу сватантрию шакти. И так со всеми другими энергиями. Все энергии желаний в чистом виде преображаются в атрибуты вас как божества. И эти атрибуты являются различными формами крия, айшвария и сватантрия шакти. Есть много рассуждений на тему отвержения желаний, контроля желаний. И также много рассуждений на тему приятия желаний, самоосвобождения желаний, освобождения от желаний, распознавания пустотности желаний. И много теорий по поводу победы над желаниями. То есть, и традиция сутра говорит, желания подобны ворам, подобны разбойникам. С разбойниками разговор короткий. То есть разбойников всех надо усмирить, посадить в клетку и держать на поводке. А если получится, тех, которых нужно там аннулировать, аннигилировать их, уничтожить просто, как врагу. По принципу, если враг не сдается, его уничтожают. Традиция тантры говорит, что желание – это просто энергия. И как плохого человека, невоспитанного, необузданного, можно перевоспитать и сделать из него интеллигентного, порядочного. Желания и клеши можно преобразовать. Яд можно преобразить в нектар. Силами кундалини-йоги, визуализации, мантры, ту же самую энергию можно преобразить. Но надо с этим работать. Традиция анутара-тантры говорит, что желание пустотное, энергия желаний пустотная. И достаточно распознать пустотность энергии желаний, сами желания утратят силу. Это подобно на то, как если есть какие-то магические существа, то если прочитать заклинание, то магические существа перейдут на твою сторону и вместо врагов обратятся твоими защитниками. Метод анутара-тантры заключается в том, чтобы оставить желание как есть и вместо борьбы с желаниями находиться в созерцательном присутствии и в самоотдаче. И сама сила самоотдачи, сила созерцательного присутствия сделает желания бессильными, как змею, у которой вырвали зубы. Их преобразит. Йогин, он сражается сразу тремя методами, вернее, использует. И с методом сутры, методом тантры и методом анутара тантры. Как он сражается? Он думает так, что сначала я попробую методом воззрения. Я оставлю все как есть, и они чудесным волшебным образом станут украшениями и преобразятся. Обязательный принцип оставления всего как есть – это преображение, клеш мудрости. Нельзя оставить все как есть, чтобы желания остались. Это не оставление всего, это не тот принцип. Это мирское оставление всего как есть. Оставление всего как есть означает, я пребываю в осознанности, и силой осознанности желание растворяется. Это как к одному мастеру дзен пришел человек, и он сказал, я не могу бросить курить. Мастер дзен сказал, ты не думай о бросить курить, думай об осознанности, об осознавании. Развей в себе внимательность, полноту внимания. Если ты будешь осознан, все произойдет. Но ты не о том думаешь, думай об осознанности. Этот человек медитировал над Кааном, упражнялся в осознанности. Когда осознанность развилась, он сказал, курение ушло само. Я его не бросал, оно меня бросило. Я понял всю глупость, бессмысленность. Я достаточно силен, чтобы следовать чистому образу жизни. Вот этот принцип оставления всего как есть. И сначала мы пробуем оставить все как есть, надеясь на то, что наше созерцание будет парить как орел, оно даст нам силу. И действительно, некоторые желания так и побеждаются. Когда наше сознание распахнуто и пребывает вне центра и границ, то наши желания сокращаются, и небольшие желания уходят. Но еще остаются те желания, до которых орел нашего осознавания не может достать. Они все равно остаются. И мы видим, что наша осознанность имеет границы. И если мы оставим этот слой желаний все как есть, то наша карма не покинет нас. Тогда мы должны проанализировать свою практику и применять методы тантрийского преображения. Мы должны их очищать и преображать. И тогда следующий слой желаний нам покорится. Иногда спрашивают, а зачем божества визуализировать? Ведь это искусственно, это от ума. Вот недостаточно ли просто пребывать в недвойственном осознанности? В том-то и дело, что недостаточно. Было бы достаточно, пребывали бы только в распахнутом уме и все. То есть я им говорю, это не от хорошей жизни, это потому что у вас ничего не получается. Распахнутым умом преобразить желание в украшение, как Шива. Вот именно для этого, потому что есть слой сознания, куда ваш распахнутый ум не может добраться. И понимая, что нам нужно с этим слоем что-то все равно делать, все равно его очищать, мы читаем мантры, делаем преображения, различные крии, мы его очищаем. И когда мы его очищаем, мы видим, этот слой очистился. Наконец мы обнаружим, что есть еще один слой, который мы не можем не оставить как есть, чтобы он очистился до украшений. Мы не можем даже преобразить его силой тантрийской трансформации. Он не поддается вообще. Это как каменная огромная гора. Невозможно с ним ничего сделать. И здесь мы занимаем жесткую позицию сутры. Это подобно тому, как мы ставим огромный знак, череп с костями, надпись «Не влезай». Убьет. Вход запрещен, опасно. Мы просто отворачиваемся от этой энергии. Мы просто и обходим мимо, мы выставляем колючую проволоку, запретная зона. Все, нельзя. Поэтому говорят, кланяемся на расстоянии этим мирам и этому месту. Это методы сутры. И мы выставляем там часовых, наблюдательные вышки, пограничные посты, пропускные пункты. И по мере роста нашей осознанности, наше естественное состояние проникает в тот слой желаний, который мы раньше трансформировали силой трансформации, визуализации, тантрийскими методами. И мы можем уже, отпуская все как есть, вниз опускаться и уменьшать метод. Тогда наши методы уменьшаются, и мы без усилий можем очищать даже средние слои. А вот те слои, которые опасные, мы еще не трогаем. И наше созерцательное присутствие еще усиливается, И тогда, оставляя все как есть, мы можем очищать значительные слои сознания. А те слои, которые опасны, на которых табличка, запретная зона, мы пытаемся их тантрийскими методами преобразовывать. Смотрим, получается или нет. Не получается, снова не трогаем, снова обходим. И вот так мы двигаемся, и когда наша сила ясности, осознанности, божественных благословений нарастает, мы постепенно берем под контроль абсолютно все энергии своего тонкого тела, физического и энергетического тела. До тех пор, пока не останется ничего не очищенного, ничего не чистого. Пока от сахасрары чакры до чакры в пятках все не превратится в чистую мандалу, в чистое видение божества. Когда в чакрах от ступней до макушки наше тело не превратится в просветленное измерение тела или чума, в мандалу просветленных божеств. И ситхи, святые божественные существа, это те, кто полностью очистили себя, кто сами являются такой пробужденной мандалой. Когда мы их почитаем с открытой верой, с открытым сердцем, делаем подношения, мы связываемся с благословениями, с их измерением. Постепенно вступаем в контакт с их духовными телами.